Николай Дронт. Придворный. Тихое баронство. Придворный 4. Глава 1. Грустный праздник. Вопрос. Стаху Тихому уже не раз приходилось убивать, но сейчас, когда на него в его же башне благожелательно смотрит волшебница, специализирующаяся на акушерстве, и по-деловому выясняет, не желает ли он смерти своей супруги, ожидающей ребенка, барону становится как-то совсем не по себе. По-своему поняв молчание Стаха, женщина поспешила заверить. «Да, если не предпринять меры, первый крик ребенка совпадет с последним стоном его матери. Я приму любое ваше решение. Но рождение волшебника, впоследствии могущего стать минимум магистром магии, по многим причинам предпочтительной жизни, выносившей его простолюдинки». Голосом барона можно было резать стекло. «Проводите ритуал. Жизнь конкубины мне не менее дорога, чем жизнь будущего сына. Даже если ребенок родится просто одаренным, он все равно будет недорог. И еще. Такой же ритуал, скорее всего, потребуется и другой женщине. Дела житейские. Глядя на закрывшуюся за акушеркой дверь, думаю, то ли я чего-то не понимаю, то ли меня вновь проверяют. Как вам предложение убить Мимику ради того, чтобы родился ребенок с сильным магическим даром? Точнее сказать, дар уже есть, и настолько сильный, что женщина, пусть одаренная, но не из старого магического рода, без нужной наследственности сможет его выносить лишь ценой собственной жизни. Альтернатива имеется, даже совсем несложная — провести ритуал и ограничить дар младенца. Это усилить невозможно, а убрать легко. В результате и мама, и малыш живы-здоровы, но о будущем сильном волшебнике забудьте. По мне, так нормальный результат. Многие живут без магии и, поверьте, неплохо живут. В общем, категорически отказываюсь убивать конкубину, и лишь тогда узнаю, что без отсечения дара 3/4 детей умирают вместе с матерью. Сам не пойму, как не убил эту тетку. Видимо, она что-то прочитала в моих глазах, быстро свернула разговор, пообещала срочно подготовить ритуал и сбежала из кабинета. Микаэлу сохранил, но моего ребенка носит еще и Лаура. Ей тоже потребуется ритуала. А как его провести? Ладно, женщина далеко. Так ведь слишком высоко сидит. Ей даже письмо передать сложно. А коли передашь послание, наверняка прочитают посторонние. Впрочем, время есть. День зачатия случился на месяц позже, чем у Мимики. Надо хорошенько подумать. В самом крайнем случае можно попробовать действовать через королеву Мариану. Та в курсе дела, сама заинтересована в сохранении тайны. Но общаться с королевским семейством совсем не хочется. Меня же отправили в опалу. Попробую обойтись собственными силами. В конце концов, я волшебник или просто погулять вышел? К тому же еще барон, бывший титулярный камергер, бывший секунд-майор, бывший член госсовета, бывший смотритель Зеленого дворца. Да, чуть не забыл. Бывший рыцарь-волшебник ордена Золотой Саламандры. Правда, знаки различия с себя снял, когда место погибшего короля занял его брат-близнец, обосновав государственной необходимостью. Вдова покойного с ним согласилась, а я нет. Принес клятву о неразглашении и удалился в опалу. Между прочим, отказался от графского титула и генеральского чина. И это в 17 лет. Но хоть гильдейское звание магистра жизни и огня у меня отнять никак нельзя. Хранителем печати Зеленоземья я тоже остался. Решение об отставке может принимать только наша герцогиня. Да я и не уверен точно, знает ли Лаура о смерти своего отца. Договорилась ли она с дядей? Что вообще думает о нынешней ситуации? Как стал таким? Рассказывала же много раз. Совсем коротко. Умер в другом мире, когда играл в настолку, потому после смерти при мне оказался лист персонажа. Его утвердили и даже усилили. В результате оказался тут со способностями тени, с классом ниндзя уровня Тюнина и двумя высшими магическими образованиями — военным и медицинским. Это кроме обычного технического, которое получил в своем мире. В первый же день вступился за девушку, заработал шрам через все лицо, а Лаура оказалась принцессой, внучкой короля. Понравился ее отцу, Тут оно и началось. В результате получил много, включая баронство, даже два. Очаровательную конкубину, кое-какие связи, но главное, приобрел определенную известность. Потерял, правда, больше. Опало дело такое. Я узурпатора не уважил, вот он и обиделся. Если бы не королева, возможно, пришлось бы уходить с боем. Впрочем, о конце карьеры совсем не жалею. Сижу у себя в башне на магическом источнике, тренируюсь, читаю умные книги по магии, варю алхимические зелья, просто учусь, наконец. Кабы не постоянные хлопоты с баронским хозяйством, то лучше жизни и придумать нельзя. Хотя вот сегодня добавились заботы о моих пока нерожденных детишках. Пожалуй, нужно нащупывать подходы к великой герцогине Лаурии. Это не столь сложно, как кажется. Прямой портальной связи между нашими землями нет, но до столицы Хаора один прыжок, затем второй, и я на месте. Пусть барону Тихому пребывание в столице категорически запрещено, но барону Скальному никто ничего не запрещал. А Лагос, наш покойный король, именно для таких целей подарил мне второе баронство, правда, совсем маленькое, заодно и неприметный домик около набережной с проходов в катакомбы. За обеденным столом в малой столовой кушаю в компании своего придворного. Да, появился у меня такой. На следующий день после того, как меня выпнули в опалу, пришел свежеотставленный капитан интендантской роты, которая завозила мне в крепость припасы, ранее предназначавшиеся для подданных Эдмунда, зятя короля. Склады, где раньше хранились эти продукты, опустели, и под таким предлогом Генриха Бёме, дворянина, командира над военными кладовщиками, грузчиками и домовыми извозчиками, попросили освободить место с почетом, полным пенсионом, всеми положенными привилегиями и даже орденом. Продвижение в армии медленное, по интендантству тем более. А у начальника родственничек срок выслужил. Как ему не приискать теплое местечко? Альтернативой отставке стала бы строжайшая ревизия. Пришлось соглашаться. Мужчина в 45 не чувствовал себя стариком, потому вспомнил, где имеется избыток припасов, и явился просить службы. Да не в гарнизоне, а при мне, как положено, с присягой в храме. Звание запросил громкое. Штер — крикс-комиссар Тихого баронства. Зато жалование чисто формальное. Капитанское, без столовых, квартирных и прочих доплат. Заявил, что капитал на старость скопил. А вот с сыновьями разругался. Жена умерла, не оправившись от рода второго ребенка. Муж один растил и воспитывал детей, отдавал их в офицерскую школу, а по выпуску пристраивал в пехотный полк. И что вы думаете? Старший уже поручик, младший прапорщик, но вдруг оба, пройдя одну кампанию, стали задирать нос перед отцом. Дескать, мы боевые офицеры, а ты так, интендантишка. Генрих, понятно, разозлился и заявил неблагодарным. «Отец, в интендантах вам плох? Так живите на собственное жалование и боевые выплаты». Лишил детей содержания и на письма с попытками примирения перестал отвечать. «Микаэла сейчас не со мной. В столице она ждет ребенка, а башня стоит в центре горного озера. Опять же, зимобор месяц, когда заканчивается зима и начинается весна». Неприятности обоих сезонов разум. Холодно, дождливо, ветрено. Да и скучно ей здесь. Я постоянно занят делами, а подруги остались в столице. Так что конкубина часто навещает меня, но надолго не задерживается. Больше за столом никого нет. Простолюдинам не по чину со мной столоваться. Дворян в окружении мало, а редкие гости сегодня не соблаговолили почтить башню своим присутствием. Мивда, как всегда, кормит вкусно и, как положено баронам, обедом из пяти блюд. Бульон с фрикадельками и слоеными пирожками с фаршем из щуки, отварной поросенок под белым соусом, обжаренная в гренках морковь с омлетом, запеченная рыба с салатом и шоколадный пломбир. Вино трех сортов на стол, конечно, тоже ставят. Положено так регламентом. Кухарка у меня великолепная, а тут добавок взяла в помощницу жену сына. Учит ее всему, а потому каждый день готовит мне новое блюдо. Подает балек при полном параде. Все как положено. Шитая золотом ливрея с моим гербом и баронской короной. лаковые ботинки, белые перчатки и в кармане серебряные часы, полученные в честь посещения моего дома Лагозом, тогда еще наследним принцем. Ставлю всех в известность, что весь завтрашний день, а может и следующий, тоже буду занят. Меня не беспокоить, если вдруг случится неожиданный визитер или доставит срочное послание, объяснить. Закрылся в лаборатории, готовит зелье из высшей алхимии. Отвлечься никак не может. Далее по статусу гостя. Предложить комнату в гостевых покоях или отправиться дожидаться в форт. Барон Скальный. Из скромного домика в торговом районе, совсем близко от набережной, вышел барон Скальный. Пусть его перо на шляпе знавало лучшие деньки. Пусть вытертая до белизны на швах шинель сшита не по самому модному покрою. Зато шрам на лице, баронский перстень на пальце и морской кортик видавших виды ножнах давали понять, что шутить над дворянином не надо. Он хоть и молод, но оно того не стоит. Окрестные кумушки из-за оконных занавесок внимательно следят за новым соседом. Они уже опросили городового, сравнили свои впечатления и приняли общее решение. Барон-то он барон, но в кошеле ветер свищет. Видать, служил по военной части в морском ведомстве, да был списан по ранению. Теперь шустрит доверенным курьером или кем-то в таком роде в каком-нибудь королевском учреждении. Все время в разъездах. Одна пухленькая дебелая дочка купца второй гильдии иногда спрашивала себя, а не стать ли мне баронессой? Но молодой человек держался букой, не обращая внимания на нее, такую красивую, сидящую перед окном. А, между прочим, игнорирование девушкам обидно, тем более ее приданое больше, чем у любой другой, на пару окрестных улиц. Вот и пускай остается нищим гордецом. Городовой отзывался о его милости скорее положительно. Служилый человек, за присмотр платит не особо щедро, однако достойно. Оно понятно, откуда у отставника по ранению лишние деньги. А что барон, так знаем мы таких баронов. Развалившаяся башенка с гнилым болотцем в майорате. Может, раньше что и было, да все предки промотали. Остался лишь свиток со многими поколениями благородных пращуров и старенький дедовский клинок. Обычное дело. Много таких дворян по столице. Айзенерт. Опытный человек выбирал мне убежище. Легко добраться до любого места. Есть проход в катакомбы. Недалече по набережной имеется причал. Даже до портала всего полчаса неспешного хода. Извозчика можно было бы найти. Но зачем роскошествовать, зная, что за тобой смотрит десяток соседских глаз? Делать им нечего, вот и любопытствуют обо всем вокруг. Портальная сеть — основное средство передвижения на дальнее расстояние. Конечно, есть реки, моря, океаны, а кое-где даже дороги. Но проще оплатить проход или даже несколько, и значительно быстрее добраться до нужного места. Великое герцогство Эдмунда, мужа Лауры, не очень-то популярный маршрут. Пришлось ждать больше часа, пока набралось 5 желающих отправиться туда. Могли бы и 6-го дождаться, как хотел отправляющий волшебник. Но пришлось пропускать. Уж больно стали роптать ожидающие, а путешествующие в другие места закончились. Айзенерт, крупнейший город одноименного великого герцогства, встретил нас промозглым ледяным ветром с моря. Здешние непорядки стали видны сразу. Местный таможенный чин, не углядев среди нас купцов с товаром, роскошную карету или богача, желающего наградить чаевыми, разочарованно хмыкнул и удалился в защищенную от непогоды караулку. Никого из прибывших в журнал не записал и, понятно, даже не подумал спросить о цели прибытия. Я бы такого сразу вышиб со службы. Хотя... Шинелька, начинуша с самого распоследнего срока носки. Рыжие сапоги с парой отчетливых заплат. В руке надкусанный кусок темного хлеба и суржика. Если людям слишком мало платить, то глупо ждать от них подвигов по службе. Решил проверить, чуть задержавшись перед воротами. Достал свой тощий кошель и выудил монету в 3 гроша. Как из-под земли возник таможенник с вопросом. «Изволите чем-то интересоваться?» Быстрый взгляд на баронский перстень и титулование «Ваша милость». Мой ответный взгляд на его руку. «О, боги! Это дворянин! Правда, перстень даже не серебряный, а железный.